Я не буду рассказывать каких-то историй. Я переживал о том, какую тему выбрать. И вы знаете, друзья, сегодня мне хотелось бы воспользоваться подручным материалом, это маркерной доской, на которой мне бы хотелось нарисовать одну схему, которая мне положилась на сердце, вообще в мой разум. Я не рассуждал последние дни об этой схеме, рисовал, как это будет правильно, как, чтобы она запомнилась у вас. Ну еще, друзья, думаю, что для вас будет интересно, вы побудете на одном из наших молодежных занятий, уроков, потому что эта доска сопровождает нас с молодежью каждую нашу встречу. Мы на ней рисуем определенные схемы, мы рассуждаем о слове, и так оно больше запоминается. Друзья, в качестве подтверждения моих слов, что это так, вы знаете, что когда происходит контакт, то есть, допустим, человека с человеком, как воспринимается информация? Я удивился этому. 55% восприятия, да, когда человек говорит к человеку информацию. Это язык жестов. Друзья, это моя мимика, это движение рук, это вообще мой образ. Вы смотрите, как я произношу слова, как я поворачиваюсь, допустим, как я смотрю в зал. 55% уходит на это, то есть как проповедник себя ведет, как он стоит. Дальше информация такая, что 38% зависит от голоса. Друзья, почему важно тоже, да, проповедникам работать над своим голосом, работать над дикцией? Потому что это не все равно. 38% как вы воспринимаете слово, зависит от голоса. И, кстати, если кто-то, может быть, видел когда-то, как проповедовал Билли Грэм, вы удивитесь просто его мимике, как он открывал рот, как он произносил слова. Кстати, этот человек входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый великий и лучший оратор в мире. Этот человек находится в Книге рекордов Гиннесса по тому, как он произносил. Друзья, и только лишь 7% — это наши слова, то, что мы говорим. Так человек воспринимает информацию. Я надеюсь, что эта доска поможет нам, друзья, она улучшит наше восприятие. Друзья, но сразу мне хотелось бы перед проповедью настроить вас на то, что в конце моей проповеди будет призыв к покаянию. Слово будет обращено к молодежи, слово будет обращено к молодым родителям, слово будет обращено к старшему поколению. Друзья, я переживал о том, какую тему выбрать, и я выбрал семейную тему. Речь пойдет о родителях и о детях, речь пойдет о наших взаимоотношениях с нашими родителями, о воспитании их. И если коротко, то тему я выразил такими словами: «Влияние родителей на детей». «Влияние родителей на детей». Друзья, позаботьтесь о том, чтобы слово, которое будет говориться, оно достигло вашего сердца. Я постараюсь сделать все возможное. Я молился, молится за меня жена, молятся мои родители за меня. Я знаю, что молодежь молится за меня. Я прошу вас молиться, друзья, чтобы слово, оно имело действие. Оно имеет действие, друзья, потому что это слово Бога, это Библия, и оно, безусловно, имеет действие. Вопрос в том, позволяем ли мы этому слову проникать в наше сердце, чтобы оно производило там добрый плод. Друзья, давайте будем об этом заботиться сегодня. Сосредоточьтесь хорошо, забудьте про чупа-чупсы, которые раздавали дети. Да, будьте внимательны. Молодежь, я обращаюсь к вам, тема семейная. Я буду, наверное, мое слово будет направлено больше к молодым родителям, но у многих у вас, скорее всего, уже в скором будущем тоже будут семьи. И, возможно, кто-то из вас станет родителем, и думаю, что вам это тоже будет важно. Текст, друзья, который я предлагаю в основании, будут зачитываться и другие тексты, это послание к Ефесянам, 6 глава, я буду читать с 1 стиха. Послание Ефесянам, 6 глава, с 1 стиха. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Это обетование. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Друзья, я делаю акцент на 4 тексте. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Мне очень сильно нравится одно выражение, что мир без церкви – это армия без устава, школа без учебников и больницы без врачей. Друзья, церковь призвана влиять на этот мир. И вы знаете, если не влияем мы, то начинает кто-то или что-то влиять на нас. Мы должны оказывать какое-то влияние. Если соль, она потеряла силу, она не может влиять. Каким образом она может оказывать какое-то внимание? Никакое. Друзья, мы находимся с вами в многолюдном собрании. И я хочу сказать вот какую мысль, что в большом собрании, в большом скоплении людей мы больше можем оказывать друг на друга какое-то впечатление, нежели влияние. Человек может произвести какое-то впечатление на себя, как он говорит, как он выглядит, как он себя ведет. Но влияние в большой аудитории, в большой группе людей произвести очень сложно. И вы знаете, друзья, я делюсь с вами своими мыслями, это в качестве вступления, о чем я размышляю последние месяцы, о чем мы разговариваем с моей супругой, с Анютой. Я думаю, я, кстати, говорил это некоторым братьям, друзья, мне кажется, что поместная церковь, она должна быть не больше 150 человек, членов. Друзья, что я имею в виду? Нет, я не ввожу какой-то закон. Друзья, мы должны расти. То есть церковь, смотрите, когда становится 300, 400, 500 человек, это хорошо. Друзья, но я думаю, что с каждым годом такая церковь будет все менее эффективна, поместная. Почему? Нет, служения, которые будут здесь проходить, они будут на высоком уровне. Они будут с каждым годом и с каждым днем, с каждой неделей улучшаться, увеличиваться в качестве. Будут отточены проповеди, будут только определенные люди петь в хоре, они будут петь правильно. И это хорошо. Друзья, но будет ли церковь исполнять свою главную миссию, для которой она существует здесь? Будет ли в большой группе людей, когда тысяча членов, оказываться должное попечение о людях? Будет ли оно? Это вопрос. И в какой степени будет оказываться влияние? Друзья, будет ли церковь озабочена тем, чтобы выполнять свою миссию, порученную Отцом Небесным, порученную Библией? Для того, чтобы приводить людей ко Христу, для того, чтобы приводить людей с мира. Ведь здесь просто может не остаться места для таких людей. Друзья, речь о чем, что в большой группе влиять очень сложно. И вы знаете, в большой толпе, так говорят исследователи, степень влияния только лишь 10%. Друзья, кто воскресный христианин, на вас невозможно повлиять очень сильно. Если вы не озабочены дома тем, чтобы иметь правильные и хорошие взаимоотношения с Богом, в большой аудитории степень влияния 10%. Друзья, к чему я веду? Я в молодежном служении. Друзья, оно нужно в нашей церкви. Оно нужно в поместных церквах. Смотрите, из большой группы людей, 150 членов, отделяется группа. Нет, она в церкви находится. Но эта группа гораздо меньше, их уже 40 человек. 50, допустим. По списку у нас 60, но 45-46 человек – это рабочая группа нашей молодежи. Друзья, и, конечно, в работе с ней более эффективно можно донести какие-то принципы Писания до них, как-то рассуждать о слове, повлиять на них правильно. Друзья, я сердечно благодарю нашу церковь, братья и сестры, всех вас за то, что вы молитесь за молодежное служение. Я благодарю братьев, которые содействуют этому, которые всегда безотказно подключаются к служению молодежи, заботятся о том, чтобы было попечение у нас. Друзья, но меня расстраивает тот факт, что когда я вижу в каких-то поместных церквах, где молодежное служение, оно, вы знаете, в таком находится где-то пренебрежении, то есть либо руководство церкви, либо сама церковь, то есть как ее члены все, они не озабочены тем, чтобы с молодежью велась какая-то работа. Друзья, это очень плохо. Это очень плохо. Должно быть и детское служение, должно быть и молодежное служение. Но, друзья, я возвращаюсь к тексту 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Друзья, у меня вопрос к родителям. Кто в ответе за воспитание своих детей? Мне подсказывают родители. Друзья, как мы должны воспитывать? В учении и наставлении Господнем. Малые группы – это все на своем месте. Молодежная группа, воскресная школа. Друзья, какую я хочу донести весть вообще, или просто напомнить об этом? Может быть, кто-то не понимает этого. Друзья, мы стараемся помочь по молодежному служению, не все получается. Братья и сестры, вы можете видеть наши ошибки, вы можете видеть наше несовершенство, вы можете видеть где-то наше детство, в кавычках я говорю, да, проявление что, чего-то плотского молодежи, это все может быть. Но вы знаете, никто из вас не согласится, я уверен, чтобы мы отменили воскресную школу в нашей церкви. Это будет правильно, отменить это служение? Я вижу, что качают головами, нет. Друзья, мы не будем готовы отменить молодежное служение. Но подумайте вот о чем. Почему мы не готовы отменить это, воскресную школу, молодежное служение, а воспитанием дома мы можем пренебрегать? Почему воспитание дома, оно порой бывает в пренебрежении? Братья и сестры, имею ли я право рассчитывать на то, что мои дети будут воспитываться в воскресной школе? Имею ли я право на это? Да, там происходит определенное воспитание. Братья и сестры, имею ли я право рассчитывать на то, что если мой ребенок находится в группе молодежи, что ответственность на руководителя, ответственность на ком-то из братьев, чтобы вот мы довели его до вечности? Друзья, мы стараемся, мы делаем, мы молимся, при вашем содействии это делаем все. Но будет ли правильно думать так, что я ухожу в сторону? Друзья, я буду говорить об этом. Я не буду говорить в роли каком-то осуждающем, каком-то непонимающем. Друзья, я буду говорить то, что касается меня. И все те идеи, все те пункты, которые будут здесь, на этой доске, братья и сестры, это все касается в первую очередь меня. Это то, о чем думаю сегодня я, это то, о чем переживаю я. Отцы, воспитывайте своих детей в учении и наставлении Господнем. Никто не может заменить воспитание в семье. Друзья, речь идет о верующих семьях, понятно же, да? Речь идет о христианских семьях. И мне, как отцу, неправильно будет упустить главное. Друзья, почему? Потому что в семье самая высокая степень влияния. Больше всего максимально я могу повлиять в семье, друзья, потому что это малая группа, потому что это близкие люди. Именно в семье происходит самая большая степень влияния на людей, на детей, ну и на родителей также. Друзья, я предлагаю вашему вниманию схему. Она будет очень простая, друзья, но я надеюсь, она будет говорить о многом, и она останется в вашей памяти, это поможет нам. Друзья, это слово «Бог». Сейчас я сделаю пояснение. Здесь я напишу просто. Друзья, это родители, пусть это будет человек в возрасте. Человек совершенный, имеющий общение с Богом. Друзья, у этого человека налажена вертикаль с Богом. То есть он имеет общение с Богом. Этот человек, посредством чего он имеет общение с Богом, посредством чего Бог говорит к нему, некоторые моменты, это может быть гораздо больше список этого всего. Я всего три приведу. Друзья, это Евангелие. Второе, это Дух Святой. И это совесть. Друзья, посредством Евангелия, посредством Слова, посредством Духа Святого и посредством совести Бог говорит к человеку, Бог говорит к нам, родителям, возрожденным людям. Понятно, да, налажена вертикаль. Друзья, я рисую еще один кружок, и я здесь пишу «дети». Друзья, это вообще отдельная категория людей. И это особые люди, о которых говорит Библия, о которых говорит Писание, что им прощены грехи во имя Сына, во имя Иисуса Христа. По-моему, так дословно этот текст. Друзья, Библия говорит, что у детей их есть Царствие Небесное. Друзья, так говорит Библия. Они принадлежат Богу. И смотрите, мы же с вами понимаем, что пока человек не придет в совершенный возраст, у него не может быть вертикали. Бог принимает его априори. Бог принимает его в принципе, потому что это ребенок. Друзья, и у меня вопрос к вам. Как мой ребенок, как ваши дети, как дети в принципе в христианских семьях, они узнают о Боге? Подскажите мне. Друзья, нехитрая схема, я рисую еще одну стрелку. Это происходит от родителей. Друзья, именно родители, именно на мне ответственность. Отцы, воспитывайте своих детей. Отцы, воспитывайте их правильно в учении и наставлении Господнем. Друзья, и наши дети, они откуда узнают о Боге? Они откуда узнают Евангелие? От нас. Друзья, потому что у нас налажена вертикаль. И если у нас какие-то проблемы, проверьте вертикаль у себя. Как у вас вертикаль налажена с Богом? Какие отношения у вас с Богом? Почему вы не можете донести Евангелие до своих детей? Братья и сестры, думайте о том, что нам нужны какие-то перемены сегодня. Нам нужна какая-то открытость. И мне очень понравилось, что мы могли очень просто общаться с детьми. Друзья, потому что один из образов церкви – это семья. Церковь – это семья. Братья и сестры, здесь должно быть просто. Мы должны открыто признаваться друг при другом в каких-то проступках, в своих несовершенствах. Мы открыто должны признавать это. Братья и сестры, друзья, я готов, я буду признаваться сегодня перед вами тоже в своих оплошностях. Так вот, дети узнают о Боге от своих родителей. Друзья, и родители, здесь я пишу на стрелке, они влияют. Влияние. И мне хочется здесь еще написать, дальше мы от этого пойдем. Какие задачи родителей? Какие задачи лежат на родителях? Задачи я пишу. Мы возьмем это отдельной такой скобочкой и будем с вами выписывать. Друзья, их будет нормальное количество, но я попрошу вас не терять внимание, потому что в основном они все будут так очень тезисно, очень быстро мы будем проходить. Это опять-таки, как думаю я, братья и сестры, это то, что открыл мне Бог, это то, что, о чем я переживаю сегодня, о своих детях. И первое, что я хочу написать здесь, первое, это понимание своей роли. Друзья, понимание своей роли. Вы знаете, иногда я думаю, что бедные наши дети, какие родители им достаются, я про себя. Друзья, я про себя, вообще такого молодого юношу, несовершенного, неопытного, 23 года, у меня ребенок, у меня первая дочь. О каком воспитании я думаю? Друзья, я буду говорить о том, что, молодежь, вы будьте лучше меня, вы должны сегодня уже думать об этом, что вы сможете дать своим детям. И, друзья, вы знаете, моей старшей дочке, их у меня 2-4 года практически уже, почти 4 года. И только сейчас я начинаю понимать, что воспитание-то, оно не происходит само по себе, как я думал раньше. Мне казалось, что да, пускай все нормально, покормить, одеть, разберемся потом, все усмотрится. Друзья, ей почти 4 года, и у меня что-то срабатывает, какой-то индикатор, я начинаю переживать. Я уже больше стою на коленях, я уже больше начинаю на себя смотреть. Мы больше о чем-то советуемся уже с женой в плане воспитания детей. Я уже где-то начинаю себя сдерживать, я начинаю проявлять какую-то заботу. Друзья, так это спустя 4 года. Нам важно понимать вообще свою роль, что Бог возлагает на нас, родителей, ответственность за детей наших. Друзья, и мы в ответе, я как муж в ответе за свою жену. Как я отношусь к ней, как я оказываю к ней внимание, попечение о ней. И я в ответе за своих детей. Молодежь, мы должны понимать эту роль свою. Вот удивительный пример. Христос идет, за ним следуют люди, которые, так сказать, поклоняются ему, которым нравится его служение, они готовы идти за ним. И вот представьте себе образ, это Евангелие. Идет Христос, его сопровождает множество людей, он оборачивается и говорит: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми крест свой, следуй за мной. Учитель, так мы же и так уже идем. Кто хочет идти, отвергни себя». Друзья, и он потом приводит пример, который может показаться, к чему он здесь. И Христос говорит: кто из вас, решив строить башню, не сядет и не просчитает, сможет ли он довести строение до конца? Я своими словами. Речь о чем? Если ты решил идти за Богом, ты подумай, взвесь, а это накладывает на тебя определенную ответственность. Друзья, и членство в церкви – это не просто галочка в списке церковном, что пополнение еще на одного человека. Это определенная ответственность. Крещение, которое принимают люди, это тоже накладывает определенную ответственность на человека, что ты Богу пообещал, ты заключил с Ним завет. Друзья, и наши дети, они тоже накладывают на нас определенную ответственность. И мы в ответе за своих детей. И чем раньше мы это поймем, тем будет лучше, друзья. И вы знаете, вторая задача, она будет так звучать. Евангелие на первом месте. Друзья, это будет основная задача, это будет основной признак. Я обведу его в кружок. Евангелие на первом месте. Почему первое сначала это? Да потому что если ты не понимаешь своей роли, второго в принципе не может быть. Но второе — это основа, второе — это фундамент. Евангелие на первом месте, или можно так, Евангелие — задача номер один. Друзья, в своем воспитании каждый родитель, я думаю, ставит или, по крайней мере, думает о том, какую цель я ставлю в воспитании. Друзья, и я признаюсь честно перед вами, это неправильно. Молодежь, я оговорюсь, вы должны быть лучше в этом. И спустя только почти 4 года я стал думать о том, что какую цель я реально ставлю в воспитании своих детей. Какая цель у меня? И, друзья, вы знаете, мне иногда кажется, что нам, родителям, да, мне хочется это, чтобы наш ребенок, меня сейчас поймут родители, он преуспевал в учебе. Кстати, некоторые родители стараются в том, чтобы их дети преуспевали в спорте, некоторые в музыкальных, в каком-то музыкальных наклонностях, это инструмент или вокал, или в хоре поет ребенок и так далее. И вот в чем-то, друзья, вам не кажется, что все это, оно как бы льстит моему эго, то есть оно как бы тешит меня? И делая из ребенка кого-то, да, видного, кого-то популярного, я как бы удовлетворяю свое эго. Друзья, вы знаете, я абсолютно не против того, чтобы вложить в детей максимум. Я не собираюсь проповедовать то, что неважно образование. Наши дети должны иметь самое лучшее образование по возможности. И я стараюсь и буду стараться вместе с женой о том, чтобы вложить в детей максимум, чтобы как можно лучше развить их правильно, потому что на мне лежит эта ответственность. Друзья, ну как мне печально, что бывают такие семьи, бывают и у меня такие проблемы, когда Евангелие — это не задача номер один в воспитании моих детей, а задача номер один — из кого-то вырастить из них, кого-то популярного, кого-то талантливого, способного. Друзья, Христос неоднократно обращается к своим ученикам и называет их таким словом «дети». «Дети, есть ли у вас какая пища?» «Дети, мне недолго еще быть с вами». И, друзья, меня восхищает, просто это потрясающая глава, 17 глава Евангелия от Иоанна. Это молитва Иисуса Христа за оставленных учеников. Посмотрите, какие слова говорил Он о них. Отцу своему небесному, я выборочно из 17 главы, я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне. Ибо слово, которое Ты дал мне, я передал им, и они приняли, уразумели и уверовали. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Друзья, это пример сегодня для меня. Так молился Иисус Христос своему Отцу за тех, которых Он доверил Ему. Я сохранил их от зла. Я передал им Слово Твое. Дорогие родители, братья и сестры, переживаем ли мы о том, чтобы Евангелие было задачей номер один в нашем воспитании детей? Меня сильно огорчает, когда я наблюдаю, братья и сестры, то, что в последнее время, 21 век, в христианах, вы знаете, наблюдается какая тенденция. Нам очень важно признание этого мира. Нам очень важно признание на учебе. Нам важно, чтобы наши дети были с медалями. Нам очень важно, чтобы наши дети были отличники. И заметьте, как быстро разлетается информация по всему братству, по всем христианам, когда Владимир Владимирович Путин кого-то приглашает к себе в Кремль для того, чтобы наградить какую-то почетным званием, какую-то многодетную семью. Мгновенно разлетается эта мысль. С нами считаются. Нас признают, мы что-то значим. Братья и сестры, в христианах живет порой это, и это очень плохо. И когда это будет на первом месте, когда будет не Евангелие на первом месте, друзья, к чему образование, к чему все эти таланты? Что я достиг, если у моих детей не будет веры? К чему все это? Братья и сестры, основа в нашем воспитании, моя задача, как родителя, Евангелие, задача номер один. Вы знаете, те обстоятельства, которые были в Архангельске, недавние, еще продолжаются, тяжбы там определенные, они показали мне явно. Братья и сестры, я признаюсь честно, я сам чувствовал сначала смущение, как вести себя, как реагировать. Когда видишь, что твои единоверцы в унижении, когда видишь, что они ведут себя так, можно сказать, да, как-то вот по-детски кто-то выразился, что неправильно, действует надпись какая-то на воротах из Священного Писания, они стоят на коленях перед всеми публично, молятся. И вы знаете, можно же сказать, стыдно. Я слышал такие выражения, что люди, одумайтесь, не позорьте имя Баптист. Не позорьте, друзья. И вы знаете, моему сердцу было очень больно слышать такие слова. Друзья, у меня вопрос, мы забыли Евангелие? Мы забыли с вами Евангелие? Мы забыли то, что написано в Евангелии? Апостол Павел писал как-то Коринфянам об этом. Это не единственный текст. Он писал о том, что как раз людям, которые чувствовали себя талантливыми, которые были наделены дарами, которые пребывали в славе, которые царствовали, как им казалось. Апостол Павел пишет им, это первое послание Коринфянам 4:13, «Вы забыли», он так и говорит, «Вы забыли, что мы сор для этого мира, как прах всеми попираемый». Друзья, и мне кажется, что современное христианство, оно порой забывает об этом. Нам важно какое-то признание со стороны, нам важно, чтобы лицо Баптиста, оно было не опозорено, чтобы знамя Баптиста пронести громко, чтобы Баптист в Кремле был с высоко поднятой головой. Друзья, это Евангелие? Я не вижу этого. Друзья, что сегодня важно для меня в воспитании моих детей? Что я хочу вырастить в них, чтобы с ними считались, чтобы их все уважали или чтобы в них была вера? Христос ясно сказал, если вы не отвергнете себя, вы не возьмете крест свой, вы не можете быть моими учениками, если ты не отвергнешь себя. Друзья, и вы знаете, мы, когда получили возрождение, когда мы вступили в церковь, когда мы стали детьми Богу, мы пребываем в Его славе. Друзья, но не забывайте одну мысль, и я себе это говорю, Филипп, не забывай, что вместе со всем этим ты также принял его поругание, ты также принял его позор. И я думаю, что для этого мира никогда звание баптист-христианин, оно не будет чем-то высоким и значимым. А если это будет так, то давайте мы задумаемся вообще, по Евангелию ли это? Друзья, третье, что я хочу отметить. Начни с себя. Друзья, здесь очень коротко. Вы знаете, одно выражение такое. Если хочешь воспитанных детей, начни воспитывать себя. Друзья, это правило по-другому не работает. Если ты хочешь, чтобы твои дети знали Писание, знай его сам. Как ты можешь требовать от детей то, что ты сам не знаешь? Как ты можешь говорить своим детям, Иван, там, Тимофей, Андрей, убери телефон, сколько можно? Я тебе сказал, вот только в школу. А сам вечерами пропадаешь там? Вообще о чем речь? Друзья, что мы хотим? Если вы хотите что-то достичь в ваших детях, начните воспитание себя. Почему мы хотим изменить детей? Друзья, вы знаете, это присутствует, это живет в нас от начала. Мы хотим менять. И маленький ребенок, что он хочет менять родителей? Он хочет менять. Он хочет, чтобы родители жили по его правилам, чтобы они вставали, когда ему захочется. И мы встаем какое-то время. И потом дети начинают расширять эти границы. Они начинают что-то требовать. И вот все больше и больше они расширяют границы свои, да, дозволенности свои, для того, чтобы родителей как-то сломить на свою сторону. Друзья, в нас живет это. Я хочу менять свою жену. Мне вот постоянно хочется ее сделать лучше. Ей хочется сделать меня. Начни с себя. Друзья, у нас была недавно тема, проповедь на эту тему, что начни с себя. И Нагорная проповедь о чем говорит? Что если ты хочешь помочь брату своему вынуть сучок из глаза его, то что надо сделать? Вынь прежде бревно из своего, и потом ты увидишь, как вынут сучок. Друзья, начни с себя. И я призываю нас к тому, родители, задача, молодежь, чтобы вы думали об этом, начинать с себя. Начните воспитывать себя. Друзья, четвертое. Не упусти, я немножко перепутал. надеюсь, будет понятно, не упусти время. Друзья, кто-то считает так, я, кстати, тоже думал так, что воспитание, да, говорил об этом, начинается с какого-то уже школьного возраста, сейчас можно ни о чем не переживать. Один пример, католический священник говорил так, он говорил это публично, что дайте мне любого младенца из любой семьи, и этот ребенок будет воспитываться в моей семье, в моем учении до 6 лет, и он до конца своей жизни останется католиком. Так говорил католический священник. Дайте мне младенца до 6 лет, и я буду его воспитывать, и до конца своих дней он останется католиком. Друзья, детством нельзя пренебрегать. И воспитанием в детстве, вот когда им 3-2 года, нельзя пренебрегать. Почему? Друзья, короткая информация. До 5 лет человек, ребенок, до 5 лет. Молодые родители, у кого грудные дети, запомните это. До 5 лет ваш ребенок развивается на 70% из того, что будет, из 100 до 5 лет. Ребенок развивается как личность, как индивидуум. Как он будет реагировать, как он будет относиться к миру, его восприятие. До 5 лет у нас есть возможность вложить детей доброе. Друзья, и только потом 70-80 лет остается всего лишь 30%. 30% остается вот эта буферная зона, чтобы еще что-то добавить, чтобы еще как-то развить ребенка. И почему, если в детстве произошла какая-то сильная травма психологическая у ребенка, допустим, это преследует его потом всю его жизнь? Почему? Потому что это было в детском возрасте, это было до 5 лет. И так он сформировался. Друзья, не упустите это время. И вы знаете, если мы будем расслабляться в начале своей семейной жизни, мы очень сильно будем напрягаться потом. Мы будем прилагать силы, биться, какие-то методы, способы всех задействовать, как бы метаться в этом, а силы-то уже не те. И уже как бы кажется, ну ничего не изменить, пусть идет все по накатанной. Друзья, речь была о животных, да, упоминался муравей. В чем мудрость муравья? В чем его мудрость? Его не надо упрашивать. Его не надо уговаривать, ему не надо говорить, что давай, давай, заготавливай пищу, там что-то строй. Он сам это знает, что если не сейчас, потом будет поздно. Если он не заготовит себе определенные запасы летом, зимой будет поздно. Друзья, давайте мы будем учиться этому, давайте мы будем учиться, пусть это некрасиво сказано, пусть это где-то резко, на чужих ошибках. Друзья, давайте не повторять ошибки других, допустим, примеров масса. И я как-то говорил этот пример, что у Альберта Эйнштейна спросили, скажите, что такое глупость? И он сказал, глупость — это когда человек повторяет одни и те же ошибки, но надеется на новый результат. Друзья, давайте мы будем дорожить временем. Молодые родители, друзья, не упустите время. Дорожите временем в воспитании детей. Пятое. Друзья, простите за слово, другого не смог подобрать. Вчера думал, пытался его как-то переделать, но мне кажется, оно более как бы будет отражать пятая задача «не расслабляйся». Что я имею в виду? Речь, конечно, о семье. Представьте себе картину, родителям она знакома, я прихожу домой. Друзья, я свою картину рисую, пусть пока у меня только два ребенка, это уже происходит, у кого-то это более как бы явно. То есть еще где-то сложнее в каких-то моментах. И вот вечер, уже поздно, я уставший, голодный, с работы чем-то загружен. Я прихожу домой. Что мне хочется как отцу? Мне хочется отдых. Мне хочется внимания жены, чтобы накрыли на стол. Да, это все есть, друзья. И где-то, вы знаете, такая мысль неправильная, что вот бы дети уже спали где-то. Ну, допустим, 8 часов вечера я возвращаюсь домой. И вот я сажусь за ужин, у моей младшей дочки, у Виолетты, она сразу, вот любой наш семейный обед, завтрак, там ужин, она всегда должна сидеть у меня на руках. Все, она как галчонок подходит, цепляется за ногу и не отстанет от меня, пока я не посажу ее к себе на руки. И вот мы кушаем вместе с ней. Нет, она не хватает ничего со стола, но она будет исправно сидеть со мной и, в общем, наблюдать, как я провожаю там вилку или ложку себе в рот, чем-то буду ее угощать, может быть, поэтому она любит, кстати. сидеть у меня, что я ее прикармливаю, хотя жена мне где-то говорит: Филипп, еще рано, все, не должна она это есть. Ну, я делаю так, к сожалению, вот не слушаюсь супругу свою. Друзья, и что происходит? И вот подбегает ко мне Юлиана: папа, посмотри вот здесь, папа вот так вот. Она начинает мне свой ужин накрывать, у нее своя маленькая кухня, она тащит какие-то чашки там, какие-то тарелки, в общем, какие-то овощи там у нее искусственные. Все, папа, я тебе салатик сделала, папа, вот я тебе сделала тут подливка, все, я пожарила, я вот все подогрела. Друзья, и как часто бывает в семьях, что да подожди, не мешает, да какие вот тут твои рисунки, да какие переживания, да я так устал. Друзья, и мне кажется, что вот с каждой отмашкой, когда я отмахиваюсь от своих детей, я что-то начинаю терять. Друзья, моя задача не расслабляться. Семья — это мое служение. Друзья, это первое, что доверил мне Бог. Он доверил мне семью. Иисус Навин говорит, да, когда он давал слово народу израильскому, он говорит: я и дом мой, мы будем служить Господу. Друзья, как я озабочен тем, чтобы построить так свое служение, чтобы мы всей семьей могли служить Богу. И у нас стала работать библейская школа для сестер. И моя жена тоже изъявила желание там учиться. И вот там есть графа, в анкете надо было заполнить, какое твое служение. И она чисто сердечно, даже не советовавшись со мной, она написала: «Я жена служителя». Кто-то усмехнулся, что это за служение. Друзья, мне приятно до слез. Я обнимаю свою жену и говорю: «Анюточка, спасибо тебе, что мы совершаем служение вместе». И это действительно великое служение. Ты жена служителя, ты несешь какие-то недостатки, ты несешь тяжбы. Меня там нет, я прихожу загруженный, воспитание детей в основном на тебе. Спасибо тебе, что у тебя такое служение, что мы можем совершать это служение вместе. Друзья, я не готов нести это служение один. Я хочу его совершать только со своей семьей. И здесь очень важно мне не расслабляться, друзья, не расслабляться дома. Я ругаю себя за то, что я не могу в служении, в каких-то поездках молодежных, там еще в каких-то проектах оказывать должное попечение семье. И у меня жена такая, она как бы всегда готова ехать со мной. Неважно, какие условия там, все, Филиппчик, я еду с тобой, мы будем. А мне просто жалко, как бы, я думаю, это ж мучение будет. Это будет не поездка, это будет мучение, не в плане, я думаю, там спать негде. Короче, мы в этих спальниках, там условий никаких, с детьми. Это все, это бессонные ночи, друзья, я порой сдаюсь. Я сдаюсь не потому, что я не хочу быть со своей женой. Кто-то может делать мне такие укоры, что вот я оставляю жену дома и где-то с молодежью там. Я мечтаю ее всегда брать с собой, друзья, но я ругаю себя за то, что, наверное, я не привык напрягаться. А надо бы мне это делать. Я признаюсь перед вами в этом. И я признаюсь перед этим, перед своей женой, детьми, что где-то вот мне хочется расслабиться, где-то мне не хочется лишний раз напрягаться. Для меня пример отец, я помню, что еще в маленьком возрасте везде брал с собой. Я удивляюсь, вот сейчас я думаю, тогда я этого не понимал. Зачем было это надо? Зачем? Вы представляете, он едет, там совещание какое-то, общение большое там проходило вот в Курской области. 5000, 6000 человек он берет меня с собой. Он берет кого-то других с собой. Я думаю, это ж такая обуза. Тебе проводить это общение, тебе проповедовать там. Это сейчас я думаю, я раньше не думал об этом. И тебе надо еще думать, где там твой Филипп, Антон, где там они вот, не потерялись ли в этой они толпе там. И где-то мы там ходили, в общем, постоянно к нему подбегали, он нас находил время, искал там. Друзья, это просто для меня потрясающий пример. И я хочу быть таким же, я понимаю, что в этом я отстаю. В этом мне надо что-то поправлять. Друзья, шестое, оно, возможно, будет казаться, что противоречит предыдущему. Умей отдыхать. Друзья, отдых, я не буду долго об этом, у меня нету много времени, это вообще моя отдельная тема. Я недавно заметку даже написал по этой теме. И вообще это по-библейски отдыхать. Вы не думайте, что отдых — это что-то из ряда вон выходящее, это не присуще духовным людям, это не должно быть в христианских семьях. Это не так. Друзья, отдыхал Христос, Он спал, отдыхали ученики, Он даже отправлял их на отдых после служения. И какой библейский формат отдыха? Какой он? Друзья, это пустынное, безлюдное место, где ученики оставались один на один с собой, или они были со своим учителем, где они рассуждали о слове, где они вместе молились. Это библейский формат отдыха. Друзья, какой отдых может быть у меня? Каким отдыхом я не должен пренебрегать? Это общение в кругу семьи. Это рассуждение о слове. Это молодежь в группе импонирующих вам людей, с которыми вам интересно, с которыми вы можете о слове поговорить, с людьми, с которыми вы можете помолиться. Друзья, кто из вас воспринимает чтение слова и молитву как отдых? Я не вижу рук, но это библейский формат отдыха. Христос так отдыхал, Он отправлял на такой отдых учеников своих. И ученики не до конца понимали это, но Христос понимал в этом, что Он получает силу, Он получает отдых. Кто получает отдых, зайдя в комнату, затворив дверь за собой и в молитве рассказывая все как другу Иисусу Христу, кто отдыхает от этого? Вы знаете, смотря на себя в первую очередь, на молодых родителей, я вот думаю, о ком мы больше думаем? О своих детях или о себе? Мы берем их на отдых, какой? Давка в торговых центрах, где-то в многолюдной шумной толпе. Неужели мы реально думаем, что это отдых? Это то самое безлюдное тихое место, где могут отдыхать наши дети? Мне кажется, что, друзья, мы должны планировать отдых так, чтобы он действительно был отдыхом. Мы должны уметь отдыхать. Отдых не должен быть праздным. Друзья, мы должны устраивать семейный отдых. Мы должны правильно организовывать его себе. Это не важно, занимаешься ты служением или просто ты работаешь где-то на производстве. Если ты не несешь служение, да, там пресвитерство или благовестника в церкви, умей отдыхать. Не думай только о работе. Научись отдыхать, делай какие-то отдыхи себе промежуточные. Друзья, или придет один большой отдых, это больничная подушка, и он будет продолжительный, внеплановый, так сказать. Что интересно, Бог после того, как Он творил землю, все, что в них и на них, и над ними, Он посчитал нужным, что Ему нужен отдых. И Писание говорит, Библия, что после всех дел своих Он почил, Он отдыхал. Друзья, мы сегодня думаем, что отдых не нужен. Мы все время должны работать, мы все время в работе. Почему и теряется какая-то вообще концентрация у нас в воспитании детей, внимание к ним? Да потому что мы не отдохнувшие. Что ты можешь сказать своим детям, если у тебя язык заплетается? Если ты приходишь домой, съел тарелку супа и уснул на кухонном диване. Ну неужели ты сможешь что-то добиться в детях в таком состоянии? Друзья, берегите себя, мы должны отдыхать. Я очень коротко над этим. У нас еще остается 4 пункта. Друзья, они не будут продолжительными. 7. Будь позитивным. И вы знаете, я решил его включить сюда и думал об этом, делать, не делать. Но я думаю, что это очень важно. Друзья, эта задача, это все, что способствует воспитанию моего ребенка правильному. Будь позитивным. Я не должен со своими детьми все время быть каким-то суровым. Друзья, я должен уметь со своими детьми поиграться, повеселиться как-то, встать вот на их уровень. И вы знаете, я не должен себя здесь чувствовать слишком взрослым там, или слишком духовным, чтобы спуститься на их уровень. И мы должны радоваться вот каким-то бытовым, обыденным вещам в семье, то, что дети, поиграть с ними в прятки, побегать где-то. Родители, уделяете ли вы такое время детям? Умеете ли вы с ними реально по-доброму веселиться как-то? Чтобы они видели, мой папа позитивный. Или вы знаете, мы включаем такого хмурого, серьезного человека, который очень духовный, который очень устал, которого всегда все должны жалеть, который с таким тяжелым вздохом, со снисхождением смотрит на своих детей. Снова вы все в телефонах там. Почему они там? Я задаю вопрос сегодня родителям. Умеете ли вы веселиться со своими детьми? Когда последний раз вы играли с ними в прятки? Когда последний раз вы там рассказывали им какие-то смешные, веселые истории? Когда это было? Вы знаете, что так говорят ученые, что те негативные эмоции, которые есть у меня сейчас в юности, я буду взрослеть. Друзья, старшее поколение, просыпайтесь. Я очень прошу вас об этом. Еще не поздно нам работать над собой, и наша задача – работать над собой до конца дней, отмеренных нам здесь на земле. Молодежь, это касается вас, особо это касается детей. Те негативные эмоции, которые имею я сегодня, допустим, сварливый, недовольный чем-то, вспыльчивый. Знаете, что говорят ученые? Что все эти эмоции в старости прогрессируют в 3 раза минимум. Все эти эмоции, от которых я не избавился, я не научился избавляться в юности своей, в молодом возрасте, в старости они будут прогрессировать в 3 раза. Молодежь, молодые родители, вы готовы сегодня к старости? У меня вопрос к вам. Я нет. Друзья, нам надо меняться, нам надо что-то делать, нам надо быть позитивными, нам надо оставлять негативное, не нести это в дома свои. Друзья, один пример к этой теме. Мы были в походе в июле месяце с молодежью и брали у Геннадия Сергеевича подробное интервью. Не я проводил его, и один из вопросов был вот какой. Мы сидим у костра, 70 человек молодежи окружает его. Погода, кстати, такая не очень была. Мы где-то в дождевиках, иногда дождь такой накрапывал. Ему задают вопрос. Геннадий Сергеевич, скажите нам, что вы помните из детства о своем отце? Расскажите самое яркое свое воспоминание. Что вы помните из детства о своем отце? Я даю время, чтобы вы подумали, что вы помните. Друзья, я замер. Я думаю, что же расскажет он. Мне это очень интересно. Я уверен, что я никогда это не забуду. И он начинает рассказывать. Я помню, что мы были на даче у наших друзей. Они проводили там каникулы, лето. Это Ленинградская область. Если я не ошибаюсь, Выра, да, по-моему, город? Снегиревка. Поселок или деревня, точно не могу сказать. И было как? Он говорит, мы с братьями, там, с друзьями играем на поляне. Дядя Веня, кстати, сидит в зале. Наверное, и он тоже там был. Дядя Саша, наш дядя.
Это Соснова. И от Соснова, остановка Соснова, с Финляндского вокзала. И там мы ехали на автобус. На автобусе до станции Снегиревка. Там у них был дом, они были членами нашей церкви. Вся большая семья Савченко, их 10 детей, это мои друзья, они сейчас живут все в Америке. Вот. Андрей Савченко, мой друг, он там является служителем, пастором церкви и ответственный там за часть американского объединения. Вот мы часто у них бывали в гостях в Снегиревке.
Большое спасибо, это сейчас еще более украсит мою историю. И, в общем, что отвечает мой отец? И он говорит, вот мы на поляне, и у нас игра. Сегодня бы это кто-то назвал, нехорошим названием, водный пистолет. Тогда это была просто самодельная трубка с узким отверстием здесь спереди. То есть это маленькая дырочка, в которой набиралась вода. Потом туда вставлялась палка, на нее была намотана тряпка. И, в общем, это происходило нажатие в эту трубку. И струя под напором из-за того, что маленькое отверстие, била на дальнее расстояние. И вот такие были у них такое, так они резвились, такое было ребячество, там игрались так. И вот они друг друга обливали в хорошую погоду. И тут неожиданно на поляну выходит наш дедушка. Дедушка Сережа, это отец моего отца. И говорит, и мы все замерли, мы смотрим, и он пришел. И, в общем, что сейчас будет? И кто-то берет, и в него, в общем, этой струей. И, в общем, они все закрутились, завертелись. И, в общем, дедушка Сережа, отец моего папы, бегает вместе с ними, кувыркается там. У кого-то забрал эту трубку, тоже обливают его. И папа мой говорит нам там, молодежи всем, и вот это образ моего отца с детства. Я помню его веселым. Я помню, что он готов был играться с нами. Я помню, что он готов был встать на один уровень с нами. И вот это самая яркая картина с детства, которую я помню, которая запала в мое сердце о моем отце. Друзья, будьте позитивными. Восьмое, что я хочу отметить, задача. Почерк у меня становится все хуже, наверное, это от усталости. Имей терпение. Имей терпение. Друзья, Бог учит нас терпению, но мы хотим видеть результат сейчас и сразу. Мы где-то не готовы ждать. Мы хотим видеть сразу перемены в детях где-то. И знаете, от того, что не всегда они послушны нам, мы начинаем печалиться. Друзья, наберитесь терпения. Осталось два пункта, они сильно важны. Будет призыв. Не потеряйтесь, пожалуйста, я вас очень прошу. Простите, что я не рассчитал по времени, видимо, с какими-то примерами. Не потеряйте концентрацию, будьте сосредоточены, я вас очень прошу. Еще недолго. Друзья, и мы где-то не готовы ждать, мы готовы торопить детей, что давай, тебе пора каяться, тебе пора то. Что я помню со своей семьи? Что мои родители, они никогда не толкали меня к этому. Что, Филипп, давай, тебе надо меняться, там, тебе надо каяться, да сколько можно. Все, что я помню, это спокойные беседы вечером там, или когда-то в дороге, в уединенном где-то месте. Когда мама, в основном, кстати, это была мама, она спрашивала: Филипп, ну как у тебя? Какие планы там? Как в школе? Как вот дальше ты видишь себя в церкви или нет? Вот такие были вопросы. Друзья, а мне кажется, что мы, особенно когда дети достигают подросткового возраста, у нас нет терпения. И мы хотим просто их обратить силой какой-то. Друзья, это не получится. Это не получится. Имей терпение. Имей терпение заниматься с ними. Имей терпение молиться о них. Имей это терпение. Друзья, Библия учит нас терпению. Что это вообще признак совершенства. Мы должны это иметь. Авраам 25 лет ждал своего обещанного сына. 25 лет. Иосиф, прежде чем сесть на трон Египта, 13 лет пробыл в неволе. 13 лет. Друзья, 18 лет Бог готовил Моисея к служению. 18 лет. Он 3 года работал со своими учениками для того, чтобы они были способны других научить, для того, чтобы они были способны совершать это служение дальше. Имей терпение, друзья. 9. Не сдавайся. Я понимаю родителей, у которых опускаются руки, полностью сочувствую, сопереживаю, тоже молюсь и о них, и о их детях. Опускаются руки, когда, кажется, больше нет сил. Больше нет сил воспитывать, больше нет сил вести. Я сдаюсь. Друзья, задача наша как родителей – не сдаваться. Один короткий библейский пример, который я услышал не так давно, вы знаете, запал конкретно в мое сердце. Я хочу поделиться им с вами. Я сокращаю его, чтобы просто сказать суть, соль этого примера. Вспомните себе историю, представьте, она библейская, когда Агарь с Измаилом находится в пустыне. Что говорите? Да, мне уже подсказывают. И вот наступает время, когда у нее заканчивается вода в мехе. И Библия говорит, что она оставляет отрока и под кустом одного и идет в сторону, идет на удаление. Под кустом, это я уже преувеличиваю, такого не было. Она оставляет отрока одного и идет в отдаление от него. И Библия говорит, чтобы не видеть, как отрок умирает. Друзья, так происходит, когда мы сдаемся в воспитании наших детей. Простите, что я это говорю. Друзья, я не говорю ни в коем случае, нету укора в моих словах. Я об этом переживаю сегодня. Друзья, я знаю, что мои дети в Божьих руках, и что многое зависит от меня, что доношу я до них. Друзья, но я хочу и утешить, одновременно где-то и ободрить родителей, которые сдаются и поступают, как Агарь, которая оставляет отрока одного и уходит, чтобы не видеть, как отрок умирает. Друзья, когда мы не готовы идти в молодежь, когда мы не готовы работать со своими проблемными детьми, которые доставляют нам какое-то горе, переживание, когда мы не готовы понимать их, когда мы не готовы идти к ним, когда мы не готовы вникнуть, а почему он пропадает в телефоне все время? Почему он там? Почему у него друзья в мире все? Почему это происходит? Почему его тянет туда? Друзья, когда мы не готовы интересоваться этим и идти туда, я думаю, что мы поступаем, как поступила Агарь, которая оставила и ушла для чего? Чтобы не видеть, как ее сын медленно умирает. Друзья, ну что интересно, что ей говорит Бог? Он ей говорит: встань, что ты плачешь? Подними отрока и возьми его за руку. И Бог открыл его, и она увидела колодец с водой, и пошла, и напоила отрока. Друзья, мы должны идти к своим детям проблемным. Мы должны работать с ними, мы готовы. Мы должны постараться понять их и помочь им. Друзья, точно так же мы готовы идти в молодежь. И вы видите нас со всеми нашими несовершенствами где-то. Друзья, но если мы не готовы понимать их, то мы оставляем между нами дистанцию просто для того, чтобы не видеть, как они медленно умирают. Давайте будем честными в этом. Перед собой, перед друг другом, перед нашими детьми, перед молодежью. Друзья, десятое, оно будет последнее. Прими решение. Прими решение. Друзья, если не принимать решения каких-то, все бесполезно. Я призываю сегодня нас, братья и сестры, молодежь, молодых родителей, пусть даже не молодых, примите решение что-то менять в своей жизни. Примите решение, чтобы оказывать правильное влияние на своих детей. Потому что во многом это зависит от нас. Братья и сестры, мы должны принимать какие-то решения, мы должны признаваться перед своими женами в чем-то. Мы должны признаваться в чем-то перед своими детьми, это не стыдно. И это не признак какой-то слабости, когда я перед своими детьми признаю, что я не прав. И я говорю, прости меня, что я упускал это, и это. Прими решение изменить что-то в своей жизни по отношению к своим детям, по отношению к молодому поколению. Друзья, я признаюсь в своей проблеме. Вы знаете, какая у меня проблема еще? Скажу об одном, что я не умею отключаться. Вы знаете, приходя домой, я не умею отключаться. Я ругаю себя за это. Я страдаю от этого. Страдает от этого моя жена, страдают дети. Я прихожу домой, и моя голова занята все время какими-то идеями. Вот они просто не дают покоя жить. Что-то вот я думаю, какой-то проект, какое-то дело. Вот здесь надо, там надо. Вот здесь тебе там надо проповедовать. Так, а в понедельник уже молодежное снова будет. Так, у нас там намечен лагерь, там то... Друзья, и приходя домой, я снова вот постоянно в голове работаю. Знаете, что я замечаю? Я сижу за обеденным столом, меня жена раз что-то спрашивает, два, три. Потом она просто уже громко что-то скажет. Я, а, что? Она, да я три раза тебя уже спрашиваю. Ты неужели меня не слышишь? А я не слышу. Друзья, и это моя ошибка. Это мой недостаток. Я должен уметь отключаться. И в подготовке к этой проповеди я принял для себя решение. Мы обсудили его с женой. Я делюсь ими с вами. Мы приняли решение такое, возможно, оно какое-то промежуточное еще, что после 21:00 меня не интересуют никакие звонки, меня не интересуют никакие проекты. Друзья, понятно в каком смысле, не значит, что мне безразлично это. Я остаюсь один на один со своей семьей. Мы проводим время в чтении, мы проводим время в молитве. Я ее выслушиваю, она меня выслушивает, и мы проводим время вместе после 9:00. А до этого у меня бывало так, что и в час ночи я не могу оторваться от телефона, обсуждая какую-то идею, там она кажется очень важной. Друзья, для меня было сильно свидетельство одного пастора, большой проповедник Евангелия, когда он говорил, что, кстати, это я у него позаимствовал эту идею, слышал ее уже давно, просто в подготовке к проповеди она пришла на память. Он говорил, что после 21:00 меня не интересует абсолютно ничего. Меня не интересует то, что у кого-то что-то горит, кто-то там еще что-то. Он говорит, чем я могу помочь? Когда я усталый, когда вот я пришел домой сам с работы, и тоже есть свои проблемы, есть свои дела, я ничем не могу помочь. А, говорит, а утром я готов помогать, утром я готов в 7 утра принимать звонки, утром я готов работать, у меня есть для этого время. Друзья, примите решение... Молодежь, вы примите решение для того, чтобы что-то менять, для того, чтобы что-то делать. Одна история, мы будем с вами молиться. Друзья, я приглашу всех, кто хочет сегодня признаться в чем-то перед своими детьми. Может быть, дети хотят признаться в чем-то перед своими родителями. Друзья, это поможет нам Бог, чтобы это служило к созиданию. Чтобы это не было чем-то наигранным, чтобы это действительно были семейные чувства. Когда мы готовы признавать свои ошибки, когда мы готовы признавать их публично, и когда нам не стыдно, что думают люди, друзья, нам должно быть стыдно, что думает о нас Бог. Вы когда-нибудь слышали такое выражение «чудо Дюнкерка»? «Чудо Дюнкерка». Друзья, это самая масштабная в мире операция, она вводная по спасению людей. Самая масштабная операция в мире. Вторая мировая война. На берегу Франции стоят войска союзников, это Франция и Англия, это город Дюнкерк, В этом городе есть набережная, она протяженностью 12-13 километров, и все эти войска собраны там. Войска немцев наступают к ним, они находятся в западне, и можно назвать это еще так, капкан Дюнкерка. Им некуда отступать. И войска Германии убивают просто людей пачками. Гибнут люди, гибнут юноши, гибнут чьи-то мужья, гибнут чьи-то дедушки, гибнет мужской пол, гибнут войска. Что делать? И когда от этого города, то есть это Франция, до Англии, есть такой пролив Ла-Манш, он называется, и он совсем небольшой, вот рукой подать, видно берег. И когда войска с большими кораблями с Англии хотят прийти на помощь для того, чтобы забрать отсюда военнослужащих, их с воздуха войска Германии немцев уничтожают. И никакое большое судно, оно не может переправиться через поток Ла-Манш для того, чтобы спасти военнослужащих, спасти тысячи и сотни тысяч людей. Здесь и они подвержены тому, что просто вот они как пушечное мясо, они в капкане. Находится. На то время Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии, он принимает такое решение, вы знаете, за которое его осудили. Ему сказали: Черчилль, если ты скажешь об этом, ты признаешь, что наша страна слабая, ты признаешь Англию слабой, ты признаешь то, что мы беспомощны, ты не должен говорить этого. Уинстон Черчилль, он никого не послушал, и он делает заявление на всю страну. Он делает это публично, и он говорит: я обращаюсь ко всем, я обращаюсь ко всем жителям нашей страны. У кого из вас есть в домашнем хозяйстве лодка, катер, какое-то маленькое судно, я призываю вас всех к этой масштабной водной операции, чтобы вы смогли переправиться на маленьком судне через этот поток Ла-Манш для того, чтобы взять оттуда своих детей и перевести их на сторону Англии, где нету немецких войск. Друзья, в тот же вечер, послушайте, в тот же вечер 800 шлюпок, 800 катеров поплыли через поток Ла-Манш. За несколько дней эти маленькие катера, эти маленькие суденышки перевезли 338 тысяч военнослужащих. Всего за считанные дни эти маленькие суденышки перевезли 338 тысяч военнослужащих. Друзья, и им не смогли попрепятствовать, они были неуязвимы, они были незаметны. И это событие в истории вообще мировой называют «Чудо Дюнкерка». Такое оно носит название. Друзья, мы здесь, в церкви, нам хорошо. И вы знаете, представьте себе, что мы находимся на большом судне. Вот оно идет, у нас есть направление, у нас есть и кормчий, у нас есть и капитан, мы руководствуемся Словом Божиим. И, друзья, какой образ я хочу нарисовать? И вот наши дети где-то погибают. Друзья, я призываю нас к тому, чтобы с этого судна, нет, мы не уходили, мы останемся в этом судне. Друзья, но чтобы мы приняли решение, чтобы мы взяли шлюпку и отправились для того, чтобы начать спасать наших детей. Дорогие родители, я призываю вас к этому, я обращаю это слово к себе, чтобы сегодня оно не осталось просто так на ветер, чтобы это не были слова, я послушал, ну да, хорошие задачи, прими решение. Прими решение по спасению своих детей, прими решение по спасению своих родственников. Друзья, примите решение по спасению молодых наших друзей, которые являются членами молодежи, но еще не являются членами церкви. Надо принимать решение. Молодежь, у меня слово к вам. Как я говорил в начале, что, наверное, это уже будет в скором будущем. У вас хороший возраст у всех. Кто-то из вас, вот родители, да, вот дети, вы уже вправе принимать решения сами. Вы ответственны за себя. И даже если были какие-то упущения родителей по отношению к вам, каждый ответ даст перед Богом все равно за себя сам лично. И вы думаете о том, что если у вас нету вот этой вертикали, если у вас нету вертикали отношений с Богом, у меня вопрос, вы в хорошем возрасте, наверняка вы собираетесь иметь семьи. Кто будет воспитывать внуков ваших родителей? Вы. И, дорогой друг, если у тебя нет нормальной вертикали отношений с Богом, если ты сегодня не принимаешь какие-то решения, ты подумай, что ты можешь дать своим детям. Это замкнутый круг. И точно так же, как здесь были родители, да, которые говорили своим детям, точно так же на детей ляжет эта ответственность быть примером для своих детей, то есть для внуков родителей. Друзья, это неизбежно. И я призываю нас к тому, друзья, чтобы молитвенно мы подошли к этому и подумали, что нам надо сегодня менять. Я вообще не представляю проповеди и слова без того, чтобы что-то менять. Я не представляю этого. Я не согласен просто сотрясать какой-то воздух. Друзья, в нас должны быть перемены. Мы должны преображаться в образ Христа. Мы должны начинать с себя. Мы должны меняться. Мы должны что-то предпринимать. Друзья, я попрошу всех встать. Гимн, который объявят братья, мы будем петь. Мы будем петь его молитвенно, а все те, кто хотят выйти сюда для того, чтобы признаться в чем-то перед детьми, дети перед родителями, или просто обратиться к Богу и признать свою беспомощность и сказать: «Господи, прости», мы будем молиться с вами. Друзья, мне всегда есть за что каяться. Я обещаю вам, я буду здесь с вами первый. Молиться, и мы будем просить у Бога прощения за те несовершенства, за то, что мы могли сделать, но мы не делали. Давайте будем принимать правильные и верные решения. Аминь. Друзья, будем петь.